Важная тема. Сегодня мы рассматриваем этнос как таковой. Этнос в его маленький кусочек мела только у нас есть. Лучше поближе садитесь, чтоб раз доска какая, здесь мало мела, буду рисовать разные схемы. Так, значит, мы сегодня рассматриваем, сейчас мы закончили введение, первый раздел, теперь подходим, собственно, к этносу. Следующие три лекции будут посвящены этносу как таковому, то есть главному объекту из исследования этносоциологии, и главному предмету этносоциологии. Сегодня мы рассматриваем этнос в статике, то есть как он есть. На следующей лекции в динамике, а потом в кинетике. Разница между динамикой и кинетикой такова. Динамика — это такое напряженное движение, но на одном месте приблизительно, когда существуют флуктуации в жизни этноса. Это динамика. Есть отклонение и возврат. А кинетика — это когда этнос выходит из своего статического состояния и вступает в то, что Гумилев назвал этногенезом. Напомню, что когда мы рассматриваем этнос, мы рассматриваем гомеостатическое состояние этноса. Ну, для начала можно сказать следующее. Этнос в своем состоянии статики может быть рассмотрен как folk society с социологической точки зрения. Концепцию folk society ввел Редфилд и определил folk society следующим образом. Для folk society характерна небольшая величина, первое, когезивность, то есть связность, когезия, такая большая слепленность, сцепленность, когезивность. Третье, персонализм отношений. Подчеркиваю, что в этот персонализм отношений входит не только отношения между людьми, но и отношения между людьми и предметами, людьми и вещами, персонализм отношений. И четвертое, синхронизм реакций. Третье, персонализм отношений, второе, когезивность. Первое, небольшая величина. Итак, этнос, это характеризуется, folk society, небольшой величиной, когезивностью, персонализмом отношений, синхронизмом реакций. Люслен Леви-Брюль добавил к определению этнической общности еще очень важное понятие, мистическое соучастие. Часто этот термин пишется по-французски «participation mystique». Вот так. «Participation mystique». Что это означает? Это означает, что этническое существование на уровне как раз folk society предполагает соучастие всех в процессах, которые происходят во всем этом этносе, включая окружающий мир. Про окружающий мир сейчас мы подробнее остановимся, но вот это очень важно, мистическое соучастие. То есть в отличие от рационального восприятия мира, этническое восприятие основано на соучастии. Этнос еще не способен четко отделить то, кто мыслит, то, что мыслит, от того, о чем мыслит. Сейчас мы к этому и подойдем. Начнем с такого явления, как этнофеноменология. Этнофеноменология представляет собой применение методов феноменологической философии к исследованию этноса. Кратко о том, что такое феноменологическая философия. Феноменологическая философия рассматривает не только процесс логического мышления, который описывается с помощью законов логики, закона тождества, закона отрицания, закона исключенного третьего и закона достаточного основания. То есть так действует рассудок. Он действует рационально, он действует силлогистически, он рефлексирует то, что в нем происходит, он основывает свое суждение на целом ряде логических операций. А в основе феноменологической философии лежат исследования философа, логика и психолога Франца Брентана, который обратил внимание во второй половине 19 века, что логическое мышление имеет еще одну фазу, которую обычно не замечают исследователи логики. Эта фаза называется фазой интенционального акта или интенциональности. Речь идет о том, что человек или человеческое существо, которое мыслит об определенном предмете, оно нацелено на этот предмет. То есть любое мышление по Брентано является интенциональным актом. Мыслить — это значит мыслить о чем-то. И вот о чем же человек мыслит по Брентано? Он вообще-то, конечно, мыслит, думает и видит, воспринимает объект, предмет внешнего мира. Но на самом деле, если мышление устроено таким образом, именно вот это дологическое, феноменологическое, интенциональное мышление устроено таким образом, что человек как таковой предмет сравнивает с тем, что ему уже известно. То есть любую вещь он оценивает с точки зрения предшествующего представления о ней. Поэтому на практике интенциональный процесс мышления происходит не так, что человек мыслит о предмете, который находится вне его, а в конце этого интенционального акта находится определенный образ, определенное представление или репрезентация, которая находится внутри человеческой психики, и о ней-то человек и мыслит, а потом уже на уровне суждения сопоставляет, правильно он помыслил или нет. О чем идет речь? О том, что несмотря на то, что нам кажется, что мы видим эти вещи вокруг нас, стены, потолок, доску, и мы абсолютно на 1000% убеждены, что это реальные вещи, на самом деле в процессе принятия решения, насколько они реальны и что это за вещи, огромную роль играет наш опыт. Опыт, вынесенный из предыдущих посещений аудитории, из предыдущих обучений в школе. Глядя на человека у доски, мы автоматически мыслим, это преподаватель. Но преподаватель, ну, может, это кто-то случайно зашел, изображает из себя преподавателя. Но мы, на самом деле, не проверяем точно, мы не можем проверять документы, вы преподаватель или нет. Мы по умолчанию предполагаем, что это преподаватель. Заходя в кабинет врача, мы предполагаем по умолчанию, что это врач. И проецируем на него образ врача. Но, в принципе, теоретически это может быть не преподаватель или не врач. Проверять это довольно сложно. Мы, тем не менее, удовольствуемся моментом представления о преподавателе и враче, и соотносим это представление о преподавателе и враче с внешним объектом. Феноменологическое мышление, или интенциональное мышление, скорее, интенциональное мышление основано на том, что оно вообще не соотносит свое представление с внешним миром. Оно очень доверяет своему представлению. И поэтому остается на уровне психики. Вот эта сфера, можно назвать ее эндопсихической сферой или сферой психики. Образ, который формируется перед лицом, в направлении предмета, можно назвать, образ представления, можно назвать содержанием интенционального акта. То есть то, что находится внутри у человеческого, в человеческом существе, в человеческой психике. Последователь, ученик Брентано, Эдмунд Гуссерль, предложил назвать этот процесс дологического мышления наэзисом. Вот этот сам процесс наэзис. Он интенционален. А вот тот объект, о котором наэзис мыслит, он предложил назвать словом наэма. От греческого мыслить наэзис, сам процесс мысли наэма, это то, о чем мыслим. Так вот, с точки зрения феноменологии, как философии, этот процесс мышление, которое предшествует верификации логики, предшествует совершению логических операций, является базовой формой представления людей о внешнем мире до того, когда они проверяют свое представление жестким, вот, например, не проверяют документы у врача. Им достаточно, например, что у врача есть белая шапочка. Если вы приходите в кабинет и видите человека с белой шапочкой на голове, вы уже точно уверены, что это врач, у вас нет никаких сомнений. Без белой шапочки уверены на 99%, стоит одеть ему белую шапочку, это 100%. Это, в принципе, наивный подход, это феноменологический подход. Вы проецируете на человека в кабинете, который может быть кем угодно, свое номотическое представление. Также еще психологи и феноменологи делали такой пример, когда в аудиторию студентов которые слушали серьезную лекцию, например, по высшей математике, вдруг заходил человек большой в костюме зайца. Входил, садился и слушал лекцию, некоторое время посидел и уходил. Практически это делалось так, чтобы наблюдатели и психологи, которые участвовали в этом эксперименте, ну, убедились в том, что его видели все. Если кто-то не обратил на него внимания, заяц там кряхтел или скрипел, так на него мельком оглядывались. Потом вставал и уходил. А преподаватель делает, что ничего не происходит, продолжал писать лекцию, что-то обращался. После того, как заканчивался лекция, спрашивали, что вы видели здесь? Ну, половина там, говорю, знаете, что-то странное было какое-то, там, мужик зашел там с ушами. То есть половина его видела, но не могло опознать, а вторая половина нет. Причем демонстрировались кадры им, когда они поворачиваются, этот заяц им там что-то сзади машет, а они просто его не видят. Почему? Потому что наличие зайцев в лекции по высшей математике, причем большого и с ушами, просто не предполагается. Этот заяц отсутствовал в нейматическом наборе представлений. Он был в реальном мире, то есть это был реальный заяц, который реально пришел на лекцию, но этот заяц был здесь, а здесь его не было, потому что на лекции заяц не предполагался, и, соответственно, в набор содержания интенционального акта, которыми обычно человек оперирует в научной аудитории, заяц не входил. Также прекрасный фильм Швангмайера «Безумие» показывает, что однажды человек приехал в дом для умалишенных, где психи поменялись психиатрами местами. И он долго не может понять, кто из них говорит правду. Вот весь фильм, ну там часть, эпизод значительно большой, построен на том, что он выясняет. Так кто же обманывает? Психи, которые изображают психиатров, или другие психи, которые кричат, что они реальные психиатры, их только здесь заточили и мучают. Речь идет о том, что проверка достоверности того, что существует в объективном мире, в отдельно от нас, чрезвычайно сложный процесс. Как правило, люди ограничиваются интенциональными актами. И вот эти интенциональные акты без проверки и составляют структуру феноменологии мышления, до логического мышления. Смысл, совокупность действий, которые осуществляются в рамках мышление, не подвергающего проверке свои представления о реальности, можно назвать жизненным миром. Жизненный мир – это тот мир, в котором люди, коллектив, общество обмениваются отсылками к нейматическим реальностям, то есть к представлениям, которые существуют в их психике. И на этой базе основывает свои собственные взаимопонимание. Значит, что здесь принципиально важно. Принципиально важно, что с точки зрения переходим к этносу. Этнос – это такое общество, которое ограничивается структурами интенциональной модели мышления, где в принципе нет инстанции, которая бы отвечала за проверку представления и предмета. Соответственно, этнос – это очень специфическая социальная группа, которой статусом реальности обладают наэмы, а не соответствующие им предметы. Иными словами, можем говорить об этнической интенциональности или о этнических специфических ноематических объектах. Это объекты мышления, это объекты восприятия, но не объекты, лежащие за пределом человека. Это психические явления. Поэтому этнические объекты этнической интенциональности подлежат эмпатическому исследованию. Что имеется в виду? Что есть пример такое исследование Эверетта, этнолога современного американского, который исследовал племя Пирохан. По-моему, о нем уже говорил. Племя Пирохан – это маленькое племя, затерянное в Амазонке, которое отличается каким-то грандиозным прогрессом с точки зрения отсутствия каких бы то ни было усложненных конструкций. Например, это племя не умеет считать. Даже был вопрос, вначале это удостоверили, как неужели даже до двух не могут посчитать? Показали два, вот это один, два, сколько будет? А племя Пирохан говорит, да черт его знает сколько, чего вы нас мучаете там? Вот это рука, вот это я знаю, а два это... Они не знают счета. У них нет мифов, у них нет культуры как таковой. И тем не менее это люди. Люди, которые живут полноценной человеческой жизнью. И вот однажды Эверетт увидел... Этот индейец из племени Прохан что-то жестикулировал, смеялся, хохотал, сердился, изображал целую гамму. Но говорил он с местом, которого просто не было. И он спросил, говорят, а с кем ты говоришь? Он говорит, ну как с кем, не видишь, это дух, там тростниковый дух, обычный тростниковый дух, который все время здесь сидит. Потом он попросил, его, как бы сказать, ну его же нет ничего, это галлюцинация. Он говорит, да ну галлюцинация, что ты у него сам, пойди поговори с ним. В общем, Эверетт несколько раз нарывался в такую ситуацию, что он просил привести его к духам, пока что вы имеете в виду, он совершенно не понимал. И в какой-то момент Эверетт подумал, исследователь, что тот просто в тайне от него они снадобье едят индейцы специальные. То ли еще что, попросил показать все-таки по-настоящему духу. Он говорит, ну ладно, хочешь духа, пойдем. А Эверетт уже подумал, что опять ничего не будет, опять какое-то надувательство. Пришел, на него выходит леопард. Он оттуда с трудом унес ноги. То есть, кто такие духи в этом этнофеноменологическом контексте племени Пирохан? Это наематические объекты, в которые входят с точки зрения этноса, как реальные предметы реального мира, цветы, травы, деревья, светила, так и культурные предметы, так и вымышленные предметы, поскольку в наематическом мышлении нет процедуры проверки относительно того, соответствует или нет представление реальности, поскольку нет логического мышления с его законами, просто нет в этносе, то статусом реальности или статусом наличия обладают наематические акты. Понять, о чем идет речь, можно только путем вживания в представлении. Здесь можно вспомнить еще такую модель, как представление о средах Широкогорова. Мы говорили, по-моему, на прошлом занятии, что существует культурная среда, существует биологическая, физическая среда и существует этническая среда по Широкогорову. Но вот здесь есть определенный момент. Строгое отделение культуры от физической среды, культурной среды от физической среды, это проекция логики и метафизики нового времени, картезианской, которая оперирует с понятиями субъекта и объекта. В этносе, как раз этнос отличается тем, что в этносе нет субъекта и нет объекта. Нет того, кто мыслит, отдельно от того, что мыслит. Этнос есть процесс мышления от и к. И неясно от чего и неясно к чему. Это процесс, процесс направленный, процесс односторонний, определенностями относительно того, от чего, то есть представлениями о субъекте, представлениями объекта. Поэтому, когда Широкогоров говорит о культурной среде отдельно, о физической среде, природной среде отдельно, и о этнической среде, которая включает и то, и другое, он на самом деле относится к этносу так, как если бы сам этнос строго отделял границу между культурой и природой. Но смысл этноса как такового состоит в том, что этнос не отделяет природу от культуры, что этнос сам по себе есть единственная среда, которая ему самому, этносу, известна. Это мы, уже изучая этнос, постфактум отмечаем, где у нас субъект и где у нас объект. Сам этнос этого не знает, поэтому единственной средой, в которой живет этнос, является этническая среда. Очень важно. Мы пытаемся изучить этническую среду, раскладывая ее на культурную, на субъектную. Здесь можно рассмотреть следующий процесс. Этот процесс этнического мышления или этнической интенциональности, который идет от к, к зайцу получилось, я зайца сотру сейчас. От к представляет собой не субъекта отдельно и объекта отдельно, а систему градиентов. То есть этнос точно в своем мышлении может различить ближе к и дальше от. Но это он различает, градация есть, градусы есть. Нет только абсолютного утверждения «это я в этносе нет», «оно» и «оно в этносе нет». Есть «от» к «есть» — это и есть этническая интенциональность или структура этнофеноменологического процесса или этнического мышления, но нет «от чего» и «к чему». Леви-Строс описывает структуру этих градиентов через конкретные продукты. Поедание сырого воспринимается как максимальный градиент «к». Дальше идет вяленое и копченое, оно же. Дальше идет вареное, а дальше только жареное. Вот таков градиент от «к». Не от субъекта к объекту, а от жареного к сырому. Основную роль здесь, основной фактор играет огонь. Поэтому на самом деле, если говорить о максимальном культурном явлении, то в этносе максимально культурным явлением, субъектом этноса является пюр по-гречески, то есть огонь. Огонь как раз и является той мерой, потому что в мире, в культуре он редок. Он далек в виде солнца, луны и звезд, он редок в виде молнии, которая бывает нечасто, и его достоянием, умением разжигать огонь обладают как раз люди, не обладают звери. Поэтому вот этой специфика огня является центром культуры. Огонь является осью, огненное начало является осью как раз того, что позже мы называем культурой. И вот теперь обратите внимание, в каком отношении, показывает Леви-Строс, происходит поедание пищи. Та пища, которую едят сырой, она дальше всего от огня. Вяленая и копченая, она коптится либо на воздухе, либо на пару, то есть от огня большое расстояние. Приготовление ее дольше, хранится она тоже дольше. Варево, ассоциирующееся с понятием гниения, это положение предметов пищи в воду, и уже прямое соприкосновение с водой, а соответственно в том предмете, в котором происходит, с огнем. И, наконец, прямое погружение мяса, например, в огонь, которое считается максимально культурной формой. Шашлыки – это максимальная форма, высший элемент человеческой культуры. А салат, например, или там помидоры, наоборот. Поэтому вот градиенты идут от жареного, как максимально культурного, максимально испорченного, меньше всего хранящегося и требующего немедленного поедания, через такие градиенты к внешнему. Так происходит очень тонкая градация. Поэтому здесь можно добавить еще и следующий момент, что точно так же человеческое мышление в рамках этноса на уровне феноменологии точно так же и обращается с предметами внешнего мира. На самом деле отдельно дерево и отдельно, скажем, камни, отдельно цветка, отдельно солнце этнос не понимает, мы уже это говорили. И он оперирует с тем, что находится, по сути дела, что является ноемой дерева, цветка или солнца. Но этнос, тем не менее, этническое мышление догадывается, что речь идет о чем-то промежуточном между самим, собственно, деревом, цветком и лесом и тем, что мыслит. И вот это как раз становится важнейшей фигурой интенционального акта – это дух. Поэтому мир этноса обязательно населен духами. Это духи, это, по сути дела, автономные, получившие свободу от того, что они призваны воспринимать, ноэмы. То есть научным образом можно сказать, дух, и из этих духов, и повествования об этих духах складываются этнические мифологии, научным образом представляет собой автономизированную ноэму до рационального мышления. Именно в рамках духа и происходит, в рамках множества различных таких наэм, то есть представлений о мире, которые могут оторваться и освободиться от того предмета, на который они указывают, сохраняясь в психике, внутри психики мыслящего, и формируется содержание этнических обычаев, культур и социальных институтов. Поэтому для того, чтобы понять этнос, надо понять его мифологию. Мифология составляет суть этноса. Мифология – это структура мышления этноса. Это не повествование о том, что было, не, или проект того, что должно быть, или что будет. Это на самом деле развертывание тех параметров, тех структур, которыми мыслит этнос. Для того, чтобы понять этнос, надо изучить его мифологию. Мифология этноса и есть представление о структуре его интенциональности. Это все изучает этнофеноменология и культурная антропология. Теперь, этносы пространства. Пространство этноса – это тоже специфическое явление. Это этническая среда, которая имеет условно следующую форму. Вильгельм Мюльман назвал это понятие этноцентрумом. Этноцентрум – это этнически понятое пространство. Этнически понятое пространство можно осмыслить как совокупность различных разнонаправленных интенциональных актов. Этнос мыслит все вокруг себя, этнос смотрит по сторонам, смотрит наверх, смотрит себе под ноги, и те ноэмы, которые он набирает, воспринимает, которыми он описывает то, что он видит, составляют содержание этноцентрума. Поэтому сложно сказать, о каком пространстве, этническое пространство, как и все этническое, находится не на стороне объекта, не на стороне субъекта, а между. Когда мы говорим об этносе, мы должны все время повторять «между». Этнос тот, что находится между субъектом и объектом. Поэтому это не само пространство, где этнос живет, как мы видим его сегодня. Когда мы видим, например, какое-то племя, которое живет на определенной территории, мы четко различаем, вот племя, а вот территория. Когда современный человек идет по лесу точно так же, он говорит, вот я иду по лесу, а вот это лес, он отделен от меня. Существует субъект, который движется в пространстве, наполненном предметами, являющимся объективным миром. Это отдельно, субъект отдельно, а объектный горизонт отдельно. В этносе такого нет. Там никто, кстати, в одиночку старается не ходить в этносе. В этносе идет, на самом деле, ноэма движется среди других ноэм. То есть сам человек не воспринимает себя как субъекта, и тот мир, в котором он движется, не является до конца объектом. Это какая-то форма очень особого этнического узора, когда человек этнически идет по лесу, это как бы нечто среднее между тем, как мы идем по лесу и как мы приходим к родственникам. То есть ясно, что когда мы заходим в квартиру полных родственников, мы не смотрим на них, как на дубы, на деревья. Мы говорим, здравствуйте, Маша, здравствуй, дядя Вова. То есть они какие-то реальные, живые. То есть у нас с ними есть какие-то отношения. Конечно, не каждое дерево известно, не каждая яма, не каждый муравей на пути известны этническому человеку. Но многие. Он знает, что это муравей Петр, например. А вот этого он по имени знает, первый раз видит. То есть количество объектов, с которыми встречается человек этнический в лесу, или на природе, или на речке, или в пустыне, или в поле, оно персонифицировано. Там появляются неизвестные ему особи. Но на самом деле их количество достаточно ограничено. А те особи, которые не знают, он наделяет духами. Самое простое и самое, ну скажем, примитивное представление об этническом процессе, как он воспринимает лес, это представление о духе леса. То есть человек между собой и лесом помещает лешего. И вот этот леший является как бы обобщением, коллективным обобщением леса. Вот с ним это леший, это ноематическое понятие. Леший, дух леса. Это ноэма, которая интегрирует в себе лес. Еще свойство этноцентрума. Если этнос перемещается куда-то, то этноцентрум перемещается вместе с ним. Этноцентрум не фиксирован в строго каких-то четких географических пространствах. С этим связан перенос определенных названий, например, рек, городов, местечек, деревень, как у нас есть Ростов на севере, древний Ростов-на-Дону, есть Новгород, и есть Нижний Новгород. Есть множество названий на русских картах, которые постоянно повторяются, которые идентичны. Есть Владимир Владимирский и Владимир Суздальский, Залесский. То есть одни и те же города, названия и подчас сходные пейзажи из этноцентрума становятся реперными точками новой модели. Поэтому так трудно разобраться в древних мифах, о каком месте идет речь, потому что названия движутся, мигрируют вместе с этносом. Таким образом, этноцентрум – это подвижная категория. Движется этнос и движется с ним этноцентрум. Другое свойство этноцентрума – этноцентрум абсолютно включает в себя все. Этноцентрум полон. В этот этноцентрум этнос включает, он может иметь большие или маленькие границы. Племя, которое сидит неподвижно в какой-то деревне, оно может иметь небольшое пространство, включаемое в этноцентрум. Племя, которое движется, например, по пустыням, включать огромные территории, это тоже будет их этноцентрумом. Но как бы то ни было, любой этноцентрум и в расстоянии там 3-4 километра, и в несколько тысяч километров степных, всегда отличается следующим. Он включает в себе весь мир. Этноцентрум полон. За его пределами ничего нет. Это значит, что в этот этноцентрум включается само племя, сам этнос, его наэмы, его духи, его деревья, его скалы, его камни, его леса. Но одновременно и луна, и солнце, и месяц, и звезды, и подземный мир, и духи, и боги. Все находится в этом, и животные, и предметы. Этноцентрум забит до отказа, поскольку это мир. Это мир в его полноте. И даже если люди этноцентрума никуда не уходили дальше ближайшего там огорода и всю жизнь просидели на месте, все равно тот мир, в котором живет этнос, это мир абсолютно полный. Это законченный совершенный космос. Вне этого мира нет ничего. Поэтому очень интересная граница этноцентрума. Граница этноцентрума – это граница, за которой лежит ничто. Но мы можем отнестись к этой границе двояко. Позднее мы увидим, что это ничто еще преподнесет нам сюрпризы в этносоциологии. Но пока же мы такую пацифистскую версию ничто рассмотрим. Этноцентрум, который уверен, что все, что есть, находится внутри, и поэтому этноцентрум абсолютно инклюзивен, он включает в себя все. Это называется свойство полной, предельной, максимальной инклюзивности. Этноцентрум включает в себя все, и значит, раз он все в себя включил, больше ничего не остается. Поскольку этноцентрум включает в себя все конкретно, а не абстрактно, соответственно, все, что есть, входит в границы этого этноцентрума. И мягко совершенно он говорит, да, все есть, все здесь, и не придает этому ничто никакого статуса. Есть две возможности толковать ничто с философской точки зрения, так как Парменид и так как Хайдеггер. Парменид утверждает, что бытие есть, а небытия нет, ничто нет. А Хайдеггер утверждает, что бытие есть и небытие есть. Вот эти два нюанса мы в этносоциологическом контексте рассмотрим чуть позже, но пока мы давайте скажем так. Вот бытие есть, а небытия нет. Поэтому в данном случае будем рассматривать ничто, которое лежит за пределом этноцентрума, лишь как указание на то, что в нем есть все. Это такое доброжелательное ничто, это ничто, которого нет. По сути дела, граница это граница, которая заключает в себя все. Итак, это что касается пространства, пространства этноцентрума. Свойство этноса состоит в том, что если мы рассмотрим этнос без этноцентрума, мы утратим его объект. С точки зрения полноценного этноса, предмет нашего исследования, этнос обязательно мыслится вместе с этноцентрумом. Вот это принципиальный вопрос. Этнос, где бы он ни находился, он находится в рамках своего этноцентрума. Этноцентрум – это пространственное выражение того, что мы назвали этнической средой. Этнос немыслим без этноцентрума. Более того, Этноцентрум как географическое или пространственное выражение пребывания этноса представляет собой, совпадает с жизненным миром этноса, с этническим Lebenswelt. Этноцентрум и этнический Lebenswelt, то есть Lebenswelt — это совокупность интенциональных актов и структуры взаимоотношений, построенные на интенциональности, совпадают. Это чрезвычайно важно. Таким образом, этнос, этноцентрум как пространственное выражение этнической среды и этнический Lebenswelt представляют собой одно и то же. Отдельно мы их рассмотреть не можем, но с другой стороны, как только мы это сказали, это мы получили сразу же в руки колоссальный инструмент для анализа структуры этноса. Для того, чтобы понять, как этнос думает, нам надо понять, в каком пространстве он живет. И если мы исследуем этническую среду, чисто этническую, на уровне статики, на уровне фундаментальных констант, на уровне того, что делает этнос этносов, мы должны спросить представителей этноса, которые мы исследуем, относительно того пространства, в котором он живет. Правильный этносоциолог уже на основании там буквально 2-3 ответов может сделать очень серьезные выводы, которые, конечно же, представитель этнической среды сам не сделает. Просто покажите 2-3 святые рощи, покажите, куда вы обращаетесь утром, покажите, где вы ставите огонь и так далее. Несколько, 2-3 вопроса, которые позволят выстроить не просто представление о той карте, с которой оперирует этнос, но составить представление о слепке или карте души этого этноса. Это вот принципиально. Дальше можно понять, как он думает. Через 3-4 указания относительно структуры этноцентрума мы получаем форму. Форму самого этноса и структуру его этноциональности. Дальше мы способны корректно расшифровывать мифы, обряды, ну если это грамотно произойти. Вот настолько важен принцип гомологии между этноцентрумом и этнофеноменологией. Теперь этнос и темпоральность. В этносе преобладает, и это тоже его свойство, вечное возвращение. Этническое время или этническая темпоральность в своем нормальном случае, номинальном случае, представляет собой цикл. Цикл, имеющий, как и любой календарный цикл, и суточный цикл, темную и светлую сторону, подъем и упадок, рождение и смерть, и снова рождение. Время этноса всегда циклично. Это значит сразу очень много, много чего. Это означает, что в этносе нет истории. Этнос не знает истории принципиально. Этническое время замкнуто само на себя. Это змея, кусающая свой хвост. В этносе принципиально ничего не может произойти. Поэтому существует такая практика, вот даже в русских семьях до сих пор осталось. Представляете, уже насколько мы уже давно не такой, не охотники, не собиратели, осталось правило называть внуков в честь дедов. И считается плохой приметой называть детей в честь отцов. Это связано с очень архаическими представлениями о циклической этнической темпоральности. Считается, поскольку раньше люди недолго жили, мужчины особенно, то когда дед родил отца, а отец родил сына, вот в момент рождения сына дед уже, как правило, умирал. И для того, чтобы продолжилась жизнь рода, считалось, что дух деда переселяется в сына. Имя имело чрезвычайное значение в этносе, сейчас мы об этом тоже поговорим. И вот дальше то же самое. Если назвать сына в честь существующего живого отца, можно представить себе, что получается как бы два одинаковых существа, Алексей Алексеевич какой-нибудь или Иван Иванович, Петр Петрович, что в принципе предполагают стремление как можно быстрее отправить отца туда, назад, чтобы остался один Петр Петрович, а не второй Петр еще какой-то. Поэтому вот отсюда до сих пор сохранился у нас представление, что вот такие отчества, как Иван Иванович, это очень зловещие вещи. Это очень такая опасный персонаж какой-нибудь, Владимир Владимирович, Петр Петрович. Это существо, которое подозрительно в структуре своего имени. А вот наоборот, если кто-то называет по-разному все время своих сыновей, то это люди, которые не заботятся о роде, такие слишком поверхностные. Самое лучшее, что это там Владимир Иванович, дальше идет Иван Владимирович, дальше опять Владимир Иванович, опять Иван Владимирович, и так бесконечно. Тогда обеспечивается полный цикл этнотемпоральности. Вот интересно, что у чеченцев до сих пор в войнах сохранился такое вот правило помнить свои 7 родов, и считается, что на 7-м роде, такая более усовершенствованная модель, происходит реинкарнация на 7-м роде. То есть более такая сложная, sophisticated конструкция этнотемпоральности. Значит, несколько слов об имени. Да, естественно, этнотемпоральность, которая представляет собой замкнутый циклический круг, предопределяет огромное количество социальных институтов в этносе, которые основаны на повторении. Идея повторения, воспроизводства или циклического движения по кругу через хороводы, все это лежит в основе множества этнических обрядов, ритуалов, поскольку, и более того, там, где мы видим нечто повторяющееся, нечто одинаковое, нечто циклическое, мы имеем дело с этой структурой этнотемпоральности, которая в этнической культуре развертывается на разные лады, в разных аспектах, и в плясках, в танцах, в восприятии мира, в разграничении дня, суток, года и так далее. То есть этнотемпоральность мыслится как замкнутый круг в этносе, этнос не имеет истории и этнос не имеет события. Еще очень важно, что в этносе не происходит события. Приблизительно мы же не говорим, что утро, которое наступает, это событие. Оно наступало и вчера, оно будет и наступать и завтра. И событием называется нечто одноразовое принципиально. И вот совокупность событий, как одноразовых явлений, и представляет собой историю. В этносе истории нет, и в этносе нет событий. И то, что в этносе нет событий, это хорошо для этноса. Как только появляются события, появляется катастрофа. Это чрезвычайно отличает, это очень важное свойство этнического бытия, что постоянство, отсутствие событий, отсутствие истории, и когда в принципе просто ничего не происходит, это самая лучшая новость, которую могут в рамках этноса друг другу сказать. Наступил утро, наступил вечер. Это супер новость, на самом деле. Наступила зима, наступило лето, опять зима. Вот эта информация о сообщении о таком тавтологическом движении этнотемпоральности является главной новостью этнического бытия. Теперь несколько слов еще о значении языка и знака, значение речи. Мы говорили, что одним из фундаментальных свойств этноса является язык. Это его одно из определений широкогоровских. Так вот, очень важно, что если сейчас мы применим представление об интенциональном акте, то мы увидим, какова структура или онтология знака и слова, символа в этносе. Что такое знак? Знак на самом деле с точки зрения этноса или слова, или имя. Это на самом деле и есть сама вещь. Вспомним, что этнос не делает этого различия, он не умеет этого делать различия между предметом, который является обозначаемым, и тем, что его обозначает. Этот предмет, как называется денотатом, в лингвистике сигнификатом также обозначаемым и, например, референтом в логике. В принципе, логические структуры основаны на том, что они как раз изучают отношение имени с его денотатом. Но этнос, этническое мышление, вообще исключает возможность выделения этой дистанции между предметом и именем. Поэтому существует фундаментальное свойство этноса. Имя вещи и есть сама вещь. Когда человек в этносе произносит слово «булка», это и есть булка. Если булка тут же не появляется, то представитель этноса озадачен. Но это означает, смотрите, как он к этому слову относится. Он просто, когда булки нет, этого слова лишний раз не произносит. Потому что в этом заключается то, что мы, наверное, воспринимаем как магию или колдовство, скатерть самобранка, различные формы сказочных представлений. Но с этим связано множество аспектов языка. Язык рассматривается на самом деле как именно вот этот ноематический предмет. Язык, имя и есть предмет. Имя не символизирует предмет, не обозначает предмет, не указывает на предмет. Вот этой дистанции между именем и предметом в этнофеноменологии нет. Поэтому этнические предметы совпадают с этническими именами, с совокупностью имен в рамках этноса. Это чрезвычайно важно. Имен или других знаков. Поэтому если кто-то делает знак, он, по сути дела, вызывает к бытию тот предмет, которого он обозначает. И поэтому люди в этносе очень аккуратно пользуются словарным запасом. То есть, если уж они что-то говорят, то это должно быть. Либо это должно быть под рукой, они говорят, вот собака. Но они должны предварительно удостовериться, есть ли собака. Потому что если они скажут «собака» или «черт», например, а его не обнаружится, это будет катастрофа для этнического мышления. Поэтому этнос чрезвычайно внимательно относится к словам. Слова не дистанцируются от вещи. Вот книга Фуко «Слова и вещи» как раз абсолютно антиэтническая, этнически непонятный, невнятный текст. Слова по этносу и есть вещи. Слово в этносе равно вещи. Потому что вне ноематического представления такой вещи нет. С этим связано множество табу. Ну, например, два примера из русского языка. Вот, например, мы знаем два слова таких русских, которые, конечно, уж совсем русские, дальше некуда. Это рыба и медведь. А на самом деле оба это слово субститута. Это слова как раз, которые стремятся скрыть свое собственное значение. А раньше в старославянском рыба называлась зва. Зва. Но поскольку рыба предполагала, название предполагало саму рыбу, а рыбу славяне, видимо, ловить очень любили, то вот и слово напоминало на зов, звон. Поэтому они, для того, чтобы не спугнуть ту рыбу, которая зовется зва, они придумали субститут и табуировали это имя. Поскольку, если они будут говорить «рыба», она услышит и убежит от их сетей. Зва, само вот название рыбы зва, требовало сокрытия рыбы. И придумали слово, та, которая мордой роет ил. Это рыба, которая роется, она зарылась и выли, и спряталась. Поэтому это не ее собственное название. Такое слово, в отличие от слова «зва», не опасно. Оно не спугнет рыбу, потому что рыба не поймет, что речь идет не о ней, и поэтому не испугается и не уплывет.
То есть вещи тоже способны?
Конечно, вещи все... Вещей нет отдельных. Вещи — это имена. Или второй предмет. Когда мы произносим имя, мы воспроизводим вещь. Мы говорим «зва», мы произносим, призываем рыбу, но она услышит и убежит. То есть это двойная модель, что у нее такое имя получилось, которое в случае нашей охоты на нее может сыграть с нами неприятную шутку. Мы скажем, смотри, вот рыба там кому-то, Ваня, смотри, рыба, зва. Она услышит, что ее зовут, и ускользнет. И мы с Ваней останемся без рыбы. Это славяне четко очень понимали, поэтому называли то, которое роется. Вот так обманывали рыб, чтобы не использовать зла. А с медведем еще более серьезно. Медведь в старославянском назывался бер, откуда берлога. Но это еще опаснее, потому что если сказать бер, то придет бер, а уже с бером шутки плохи. И на самом деле ясно, что надо как-то обойти эту острую ситуацию, и, соответственно, бера, которого действительно не к ночи будет помянут, называют тот, который ест мед. Мед, который ест еда. Мед и еда. В возникает от старославянской формы медуш, потому что старославянские языка, старославянские корни еще в индоевропейскую общность имели окончание ош или уш, которое затвердевает, дает в на конце. Поэтому это очень архаическое образование, табуированное, когда, видимо, беры были чрезвычайно опасны, чрезвычайно близки для того, чтобы просто так слово их произносить. Поэтому они были заменены на тех, которые мед едят. Мед, медведи. Они мед ведают, как иногда в народной этимологии говорят. Мед едят. А вы от другого, от корня. Таким образом, в системе знак, обозначаемое в рамках этноинтенциональности, не существует дуализма. Знак обозначает сам себя. Это система автореферентного знака. Когда мы произносим слово, мы произносим вещь. На этом основана магия, на этом основана молитва, на этом основано много тех элементов, которые из этнических групп перешли в более такие сложные системы. Но корень их в этносе именно таков. Это отсутствие различия между знаком и тем, чем этот знак обозначает. Этноантропология, следующий раздел. В основе этнической антропологии стоит фигура шамана. Шаман рассматривается таким оптимальным архетипом человека, который стоит в центре этнической общности. Лучше всего описана структура шамана и шаманской инициации в работе Фридриха на основании тех же самых широкогоровских и исследований Ивенков Широкогоровым и Анисимовым. Логика объяснения шаманского посвящения проливает свет на структуру представления этноса о человеке, о статусе человека. Вот шаман представляет собой наиболее полную картину. Как у ивенков описывается происхождение шаманов? Шаман обычно определяется через шаманскую болезнь. Шаманская болезнь протекает, как правило, так, что человек, которого отправили, например, ловить рыбу, он приходит к речке, к нему подплывает рыба и говорит: слушай, друг, не лови меня лучше, там, отпусти, мне не нравится, что ты меня ловишь. И он озадаченный возвращается в племя, ему говорит: где рыба-то, дорогой? Он говорит: знаешь, там рыба приплыла, там, и говорит, что не бери. Ну, вначале там, конечно, это можно списать на лень, человека проверяют. Если у него это продолжается, если он искренне хочет, например, срубить дерево, и руки его покрываются от этого кровью, потому что дерево кровоточит, и начинается подобного рода явление, а ночью ему по ночам приходят духи в виде женщин-пауков и других каких-то обаятельных существ, то тогда говорят: нет, это действительно не лентяй и не девиант, а это будущий шаман. И его болезнь не симуляция, а шаманское заболевание. Тогда шамана отправляют к старому шаману или к предыдущему шаману, который проводит над ним различные операции. Дальше начинается шаманское посвящение. Вот тут очень интересно, что по описанию Фридриха, этносоциолога, у ивенков, у племени, как раз тунгусского племени ивенки, оно происходит следующим образом. Считается, согласно мифу ивенкскому, что некогда люди представляли собой существа, которые были, могли принимать форму людей, могли принимать форму зверей или птиц, или форму духов. То есть они, скажем, меняли свои обличия, как мы меняем костюмы. То есть можно прийти в костюме, можно прийти в джинсах, можно прийти в шортах. Поэтому конкретная форма вот этого изначального существа была не определена. И лишь благодаря какой-то катастрофе, описание которой здесь не принципиально, произошло изменение космической среды мгновенное, и вот те, кто в этот момент оказались в форме людей, так и остались людьми, те, кто были в форме птиц или рыб, остались животными, а те, которые были в форме чертей или духов, так и остались чертями. Но, тем не менее, существует память о том, что некогда это были не просто братья или родственные роды, а это были формы одного и того же рода. Поэтому и венки, например, считают медведей братьями. И когда, я, по-моему, рассказывал, что когда медведя убивают, они его хоронят. Они его едят, а потом хоронят, отпевают. Так вот, как происходит инициация шамана? Шаман погружается в транс и летит к мировому древу, у подножия которого находится великая олениха. Великая олениха — мать всех тунгусов. Дух шамана рождается из великой оленихи уже заново, то есть как бы идет обратным образом, все восстанавливается. И тут шаман рождается уже не человеком, а этим как раз существом, тройственным существом. Потом он проходит еще множество операций, потом он пробуждается как человек в хижине с медной женщиной, которая его рубит на части, потом собирает, а признак, что какие-то детали остались, как правило, у шамана должна быть какой-то физический недостаток. То духи ему, когда собирают, например, медную ключицу вставят, то палец забудут дать, то глаза перестанут, поэтому они косят или смотрят не туда. Во всяком случае, после этой инициации, после этой фундаментальной переработки, иногда его разрезают на части, варят, моют и потом собирают, он выходит совершенно обновленным, шаман. И что интересно, дальше он возвращается, опять же, в трансе в свое племя, но ему даются две вещи принципиальные. Это дух-помощник и зверь. Зверь, который становится его другом. То есть у него после этого есть либо собака, либо заяц, либо волк, и дух, который его охраняет и ему помогает. Дух. То есть, что происходит? Происходит восстановление того существа, которое было до начала времен. Таким образом, шаман, возвращаясь в племя, проходит в обратном направлении тот процесс, который привел к разделению его от других существ. Он восстанавливает свою тройственную природу, как духа, животного и человека одновременно. Это можно, кстати, прекрасно истолковать как моральную аллегорию в нашем рациональном мире, но Ивенки трактует все довольно прямолинейно. Он действительно начинает понимать, как они считают, язык зверей и общается с духами. Дальше шаман, который в некоторых этнических группах так и называется, шаман, в некоторых кам, как раз в Сибири, а в некоторых врач. Слово врач на самом деле как раз тоже имеет древний характер. Врачами, как правило, были лекаря, знахари, врачи, или толкователь сновидений, траумдойтер, или иногда даже мастер церемоний. То есть всегда в любом племени, даже в котором полностью отсутствует иерархия, обязательно существует фигура, сопоставимая с шаманом, и обряд, сопоставимый с шаманской инициацией. По сути дела, шаман восстанавливает архетип человека. Он является образцом человека, который, начиная с того, что он проявляет какие-то девиантные признаки поведения, через инициацию излечения возвращается уже даже лучше, чем он туда отправляется. То есть вначале он был обычным человеком, даже хуже, чем обычным человеком, потому что он не справлялся с хозяйственными обязательствами и только мешался племени своими историями. То после прохождения инициации он оказывается чрезвычайно полезным и становится в центре коллектива этнического. Чем занимается шаман? Это главная фигура. Он занимается лечением. То есть поскольку он сам прошел уже все формы патологии, то он все это знает и занимается лечением других членов племени, этноса. Шаман занимается отправлением обрядов, поскольку теперь у него есть дух-помощник и есть новое зрение, он способен подниматься в небо, спускаться под землю, беседовать с духами, с демонами, с ангелами. Он способен осуществлять... Да, одна из важнейших задач шамана – это доставать души новорожденных детей. Считается, что шаман помогает человеку родиться, и когда возникает новая пара, совершается брак в племени, то шаман отправляется на поиски новых душ. Он идет вдоль реки, космической реки Ивенков, и идет в мир предков, где выбирает душу,
и возвращают ее, и переносят в пару. И появляется новый ивент, благодаря тому, что шаман приносит эти души. Это все происходит в трансе, с определенными ритуалами. И у шамана, кроме того, есть сакральные предметы, бубен и колотушка, на которых изображены три мира, шаманских мира. И он считается, благодаря этому бубну, этой колотушке и другими своими лестницами, это атрибут шамана, береза у тюркских народов, священный символ. Кстати, у славян священный символ ива, а не береза. Это мы у тюрок переняли. Таким образом, шаман осуществляет основные функции в обществе и обеспечивает вот этот этнотемпоральный циклизм. Шаман лечит болезни, провожает души мертвых в страну предков и достает из этой же самой страны, достает зародыши новой жизни. Такова модель этнической антропологии. И там, где мы имеем дело с этническим обществом или с folk society, мы обязательно имеем дело с этой фигурой шамана. Он непременно сопровождает этнос в его чистом виде. Там же, где этнос уходит на более низкие стадии, то его фигура заменяется каким-то другим, это мы будем дальше рассматривать. Дальше. Этническое представление о гендере. Здесь стоит сказать... Сколько у нас кончается лекция? 22.010. Да, значит, здесь следует сказать несколько о градациях архаических этнических обществ. В этих обществах существует несколько типов, которые присутствуют в рамках этой этнической модели, которую мы разбираем. Этностатика. Первое общество – это охотники и собирательницы. Охотники и собирательницы формируют так называемую базовую модель архаического общества, как правило, очень небольшого, подвижного и с четким гендерным распределением труда. В обществе охотников и собирателей мужчины являются охотниками, женщины – собирательницами. По сути дела, в этих моделях существует, как правило, брак моногамный, как это ни странно, довольно строго состоящий пара, семья состоит из двух взрослых людей и их детей. Они живут небольшими группами, которые довольно часто перемещаются по нескольким стоянкам. У охотников-собирателей нет фиксированных жилищ постоянных, они легко меняют место жительства, но, как правило, циркулируют по одним и тем же местам в рамках своего этноцентрума. Структура хозяйства крайне проста в этих обществах. Женщины, которые привязаны к своему селению, как правило, тем, что на нем сидят дети, и часто они беременные, поэтому трудно далеко ходить, они занимаются выкапыванием корешков и собиранием ягод за территорией этого племени, которые они возвращаются, складируют, когда дети орут, либо берут их с собой, но они далеко не отходят от своего жилища. А охотники, мужчины-охотники, удаляются на более далекие расстояния и ставят силки. Вот из такой примитивной, такая вот примитивное хозяйство имеет, тем не менее, гендерное распределение труда и представляет собой такую базовую модель этнического общества. Оно практически почти полностью лишено какой бы то ни было иерархии. Здесь нет ни особой власти старейшин, ни особой власти там никаких вождей практически, хотя иногда какие-то активные люди выделяются, но это скорее исключение, но обязательно имеет шамана. Шаман есть всегда, он не имеет прямой социальной власти, но он пользуется почетом, он является необходимым элементом племени. У племени может быть ничего, но шаман должен быть обязательно. Бывает по-разному, в зависимости от этнических структур, как минимум один. Один и больше, один это нормально, но поскольку бывают молодые шаманы, старые, черные, белые, этнические общества тоже, даже архаические, они бывают, бывают очень различные, бывают сложные, бывают такие многомерные, то в реальном случае может быть и несколько шаманов. Но это надо просто рассматривать оптимально, номинально, с точки зрения, как вот Вебер говорит, идеальтипуса, с точки зрения идеального типа, один шаман. Теперь следующий уровень, это так называемый уровень после неолитической революции, он фундаментально изменяет отношение этноса к внешнему миру. Вот обратите внимание, на уровне охотников-собирателей этнос, все-таки если там рассуждать такими картезианскими моделями, этнос непосредственно имеет дело с природой. Культура с природой соприкасается напрямую. Градиент такой, с одной стороны, маленький, незначительный градиент. Вот охотник, а вот зверь. И он его, как правило, почти руками, без особых ухищрений, ну, пытаясь, конечно, облегчить себе жизнь, с ним имеет дело. А женщина выкапывает ямс, например, и тоже имеет, или собирает ягоды. Рука, ягода, все предельно просто. Градиент между этносом и природой минимален. На следующей стадии, это называется неолитическая революция. Неолитическая революция, происходит переход к сельскому хозяйству. Это фундаментально иное этническое состояние, в котором начинается посадка, не просто сбор трав и ягод, а посадка различных растений, которые пригодны для еды, и культивация мелкого рогатого скота. Здесь распределение, гендерное распределение труда бывает разным, но повышается роль женщины, потому что женщина становится добытчицей регулярного питания. Она уже не просто зависит от того, найдет, не найдет малину, она сама ее сажает и сама ей кормит, и мужа, и детей, поэтому ценность женщины возрастает. И здесь возникает интересный момент. Это приводит к двум одновременно вещам. И к тому, что возникает полиандрия, то есть повышение женского значения, вплоть до того, что у одной женщины может несколько мужей быть. Они помогают ей поле копать или осушать болото. Но может и наоборот, поскольку женщина становится полезной чрезвычайно в хозяйстве, поскольку она может прокормить всю семью, возникает несколько жен, то есть полигамия. Из одного и того же этносоциального явления увеличение роли женщин в связи с регулярным произведением сельского хозяйства, мы приходим к двум формам полиандрии и полигамии. Это зависит от разных обществ, усложняется система. Но мужчины чаще всего становятся пастухами, которые мелкий скот, свиней, баранов, коз пасут. И тоже здесь, видите, происходит расширение градиента отношений между человеком и природой. Между лесными дикорастущими растениями и дикими зверями возникают прирученные звери и культурное растение. Градиент усиливается. Различие между культурой и природой, то есть этническая среда, меняет свою конфигурацию, она расширяется, она становится более нюансированной, потому что есть культура, есть поле, есть уже ягоды. И ягоды тоже все равно ходят. Бабы по малину, например, а мужики на охоту. Но тем не менее, уже есть свои бараны, свои свиньи, своя капуста, например, в огороде, которые помогает не зависеть только от того, найдет малину или нет, поймают кабана или не поймают. Еще интересно, что мужчины обязательно сажают деревья. Вот во всех культурах, это любопытный момент, мужчины помогают женщинам копать, во-первых, и пахать, и, во-вторых, обязательно сажают деревья. Вот если большие деревья, растения сажают женщины, а деревья мужчины. Это тоже очень интересная закономерность, которая повторяется в десятках тысяч этнических архаических племен. Неизменно. И третий тип, который уже на базе вот этого аграрного производства возникает, это кочевые отряды, которые начинают культивацию крупного рогатого скота. Это пастушеские общества с жесткой доминацией мужчин. Здесь был моногамный брак, довольно равный. Здесь существует различного рода, целая гамма перекосов. То женщины начинают доминировать за счет сельского хозяйства, то мужчины, наоборот, начинают женщинами спекулировать в силу их повышенного значения. А вот кочевые культуры и племена, которые занимаются культивацией крупного рогатого скота, это, как правило, общество радикального патриархата. Вот где начинается жесткий радикальный патриархат. Почему? Потому что кочевье крайне неблагоприятно сказывается на женщинах, сложно рожать детей, сложно вынашивать и в повозке, и тем более там на лошади, хотя как-то женщины приспосабливаются и к этому, потомство резко сокращается, и количество женщин уменьшается. Поэтому кочевые племена начинают развивать именно такое жестко мужественные характеры, и женщин сплошь и рядом нападают и забирают у бедных крестьян. Крестьянок, красавиц, уводят к себе в полон для того, чтобы пополнить своих кочевые ряды. Вот это вот как раз тоже классический, абсолютно классический для этой социологии момент, что из пастухов обычных, приручающим мелкий скот, развиваются постепенно особые пастушеские общины, которые дальше, как мы видим, сыграют фундаментальную роль в истории. Еще несколько слов о структуре гендера в этносе. Самая простая формула этноса с точки зрения гендерного разделения представляет собой следующую модель. Род А и род Б. Эти рода считаются различными фундаментально. Теперь представим себе, что в этом роде А существуют дети разных полов. И здесь. Вопрос в том, что брак между детьми вот этими между собой запрещен. Важнейшей формой любого этнического сообщества является запрет на инцест. Запрет на инцест является социообразующим элементом любой этнической группы. Для этого и нужен нам второй род. Для того, чтобы иметь возможность легитимного брака. Брака из другого рода, а не своего. Но теперь давайте посмотрим. То же самое для рода Б абсолютно. Здесь родственные связи, а здесь после заключения брака свойственные связи. Здесь родство, здесь свойство. И вот эта картина практически определяет фундаментальную модель этнической структуры гендерных отношений. Леви-Строс положил вот эту модель в основу. Он считает, что структуры брака, структуры родства и семьи являются как бы языком бесписьменных культур. И если правильно, корректно расшифровать эту модель, мы получаем ту формулу, благодаря которой мы можем понять огромное количество мифов, ритуалов и так далее. Это важнейший элемент устройства этноса. Но вот мы представим себе, что женщина рода А и мужчина рода Б заключили между собой легальный брак. Церемониальный, расписались, венчались. Они теперь семья. Вопрос в том, что у них народились дети. А их-то куда отнести? Разные. И вот здесь принципиальный вопрос. Их с точки зрения родства, с точки зрения этнической структуры, есть разные модели. Две принципиальные. Матрилинейная и патрилинейная. Матрилинейная модель, они существуют в самых разных, разнообразных вариантах в разных обществах. Где-то больше, где-то меньше, но еще к этому добавляется патрилокальное проживание семьи, матрилокальное проживание семьи. Вот матрилокальное проживание семьи свойственно многим абхазским, черкесско-адыгским народам, у которых из этого следует очень много выводов. На самом деле это патриархальное исчисление рода и матрилокальное, патрилинейное исчисление рода и матрилокальное проживание. Это разные вещи. Но давайте мы сейчас говорим про линейность. Если мы имеем дело с патрилинейной структурой, то вот эти четверо детей будут относиться к роду Б. Если мы имеем дело с матрилинейной культурой, они будут относиться к роду А. Либо по отцу, либо по матери. Все представители. Бывают более сложные, но, как правило, определение рода – это самая интересная и самая увлекательная вещь. Определение принадлежности к роду. Как только, например, они перешли, если мы имеем дело с патрилинейной структурой, они отнесены к роду Б, их браки, то есть они перемещаются все сюда, их браки с представителями этого рода становятся легитимными. То есть здесь речь идет не о запрете на биологические связи родственников, а социальные. Запрет на инцест имеет фундаментально социальное значение, социокультурное значение, социообразующее. И что любопытно, что для того, чтобы сохранять вот это ощущение двух родов между родом А и Б, между родами свояков, постоянно разыгрываются сцены неприязни. Они постоянно устраивают между собой там кулачные бои, насмешки, гадят друг друга. Иногда дерутся уже всерьез, иногда образуют эти два рода А и Б между собой фундаментальный, вплоть до кровной мести. То есть для чего это, откуда возникает идея такого, скажем, противостояния? Так этнос сохраняет представление о другом. Потому что если принять слишком близко своих, они сольются с родом и будет нарушен запрет на инцест. Поэтому в этом отношении, в отношении рода А и рода Б, который вращается вокруг матримониальной системы, формируется основа этнической культуры. И вот здесь возникает фундаментально интереснейшее представление, как сочетать чужих, чужое и свое. С одной стороны, это родное, это уже безусловно свое. Здесь как раз в рамках рода, в рамках родовой принадлежности есть представление о том, что это просто все одно и то же, это одно существо. А вот это существо другое, но свое. Обратите внимание, здесь противоречие не между родным и неродным, а между родным и своим, которое, с одной стороны, надо держать все-таки, поскольку один язык, одна культура, держать в поле какой-то общей системе ценностей, а с другой стороны, постоянно снова и снова проводить черту. Поэтому часто структура тотемизма функционирует именно таким образом. Например, это не просто А какой-то абстрактный, а это, например, род зайца. А вот это род волка. И вот тогда их тотемное различие, когда волк видит зайца и говорит, смотри, у меня там заяц, сейчас там тебя съем. То есть волк, род волка в таком случае селится на более хороших местах, ему выделяют такие, и его побаиваются. Потом он надевает маску волка, а представитель рода А надевает маску зайца, и волк там символически гоняется за этим зайцем, да не символически. Таким образом, тотемическое разделение ролей и тотемов служит в значительной степени для того, чтобы зафиксировать это различие. Вот эта черта чрезвычайно важна для культуры этноса. Эта черта, которая и разделяет, и соединяет, делает любой этнос дуальным, состоящим из двух частей, из двух половин, которые одновременно и входят в одно целое, в один и тот же этноцентрум, а с другой стороны представляет собой строго разделенные модели. Иногда даже вот селение устроено так, что поселение делится на две части. С одной стороны один тотем, с другой другой. Или они селятся даже рядом, там, через дорогу, там, или через речку, через ручеек. И вот отношения между родом А и родом Б, между родом тотемического зайца и тотемического волка, составляют по объему около 80% мифологического материала. То есть русские сказки «Маша и медведь», там, «Братец Аленушка и сестрица Иванушка» — это как раз постоянное «Братец Иванушка и сестрица Аленушка» — а это постоянная идея установления пропорций, правильных пропорций между браком. Например, братец Иванушка и сестрица Аленушка, если сказка начинается так, это сказка зловещая, это сказка, вообще, когда брат и сестра фигурируют в сказке, речь идет о том, что сказка должна закончиться плохо, потому что это уже указание на слишком близкий брак. Если они братец и сестра, значит, они из одного рода, а отношения между ними табуированы, одного рода просто, значит, они не должны, сказка не должна начинаться с того, как они куда-то вместе идут. Если они куда-то вместе идут, а тем более в лес, это категорически добром закончиться не может. Соответственно, кто-то превратится в козла и так далее. Дальше уже кого-то похитят. Это зловещий зачин, который связан с предупреждением относительно внутриродовых свойств. Или наоборот, поиск далекой невесты, или похищение невесты. Змей Горыныч увел невесту. Под Змей Горынычем можно понимать соседа из братства Волка, потому что он как раз для того, чтобы прочертить эту модель легитимных матримониальных отношений, наделяется демоническими качествами. Или поиск невесты далеко. И дальше еще есть такие сюжеты, которые связаны с браком с лягушкой, с медведем. Это означает, что перебрали. То есть вот мы не хотели убежать от возможности брака внутри своей родовой общины, но немножко перебрали, перестрелка такая, то есть недостаточно. И попали куда-то за предел вот этого замечательного братства тотемного волка, где и надо было искать невесту или жениха, а это уже слишком далеко, это слишком далекий брак, если брак с каким-то чудовищем или с существом, или со зверем, и слишком близкий, если брак в своем собственном роде. Так если мы посмотрим вот русские сказки под этим углом, например, мы увидим, что около 80% так или иначе повествует нам о правильной дистанции брака, о том, как правильно выходить замуж. Потому что это и является главным текстом бесписьменных культур. Изучая фольклор и мифологию, надо на это, как говорит Леви-Строс, обращать главное внимание.